محمد رسول الله.
Зарывшись в грязный снег носом, между дувалами лежит Броди. Из-под живота, смешавшись с раскисшей к изящной грязью, набежала добротная лужа. Бушлат на пояснице вздыблен пучком вылезшей белой ваты. Блестки красного внутри придают ей сходство с каким-то цветком. Словно прощаясь, распустилась огромная коробочка пурпурно-белого хлопка на спине нашего пулеметчика. Последний букет в жизни, длиною в 19 лет. Через полгода после Бородиных похорон умрет непережившая смерть сына мать. Отец сопьется и, по словам его витебских земляков, пропадет с концами на очередной непонятно какой шабашке. Нам, правда, сейчас не по убитом пацане надо думать горевать, а смотреть, как бы самим отсюда ноги унести. Вляпались, нечего сказать, влезли по самое не балуй. Ведь я же дурака кусок жопы чуял, это неспроста. Этот гребаный кишлачишка так затих, так прижух еще до нашего появления. Нет, надо доверять собственной чуйке. Взводный тоже что-то уловил, но теперь уж точно не расскажет, пока жив. Но это последние потуги молодого здорового организма. Пули явно 5.45, прошив голову насквозь и нашинковав мозги в форшмак, как-то умудрился не задеть жизненно важные центры. По-любому не дотянуть мужику до вертушки. Не выжить. Да и смысл выкарабкиваться, чтобы потом всю жизнь в коляске досиживать, прорастать овощем, рвя в клочья материнное сердце. Она для этого его тутушкала, растила да в училище отправляла, чтобы любоваться, как он под себя ходит и слюни бульбами пускает. Да нет уж, пусть лучше героем похоронит. Как икону на уголок тумбочки напротив выпускной фотографии. Открытую коробочку боевого красного знамени поставит перед глазами. Чтоб всегда. Матушка после него еще лет 10 протянет. Правда, почернее вся, сожмется. Буду ездить к нему домой, потом. Раз 10, наверное, навещу старушку. И каждый приезд словно самого в могилу опускают. Третий наш Папандопол стоит у дальней клуни. Судя по обилию катышек овечьего говна, овен. Бедро прошито насквозь. Кость, как впоследствии выяснится, в труху. Нога соплей болтается. Всю жизнь с третьей группой и инвалидной палочкой не расставаться хмелику. Родина щедро отоварит героя за вовремя брошенную в окно Эвку.
Граната F1.
Боевую медаль даст. И однокомнатную квартиру в спальнике Салатовки. Это потери. Приобретено же за них не густо. Круговая оборона в раскинувшейся в центре кишлака байской усадьбе. Можно возгордиться, что прорвали середину духовских позиций. Но сей факт как-то не особо вдохновляет. Потому что теперь воины Аллаха звездячат нас, что тех проклятых исламом свиней с трех сторон. Начиналось все тихо и спокойно. Если бы не гаденькое предчувствие с утра. Вообще не операция, а бодрящая зимняя прогулка за свежей бараниной. Вышли навстречу колонне. Доползли бронегруппой до точки Артын-Джилау.
Артын-Джилау. Названный по ближайшему населенному пункту одна из опорных точек на дороге Файзабад-Кишим, жизненной магистрали военной части 89933, дислоцировавшейся в провинции Бадахшан.
Встали. В преддверии скорого возвращения командование решило подгонять духов. И правильно решило. Лучше загодя пока налегке, чем после, когда машины на холке тяжкими путами висят. Выскочили веером батальона в разных направлениях. Затем спешились и пошли один кишлак за другим. Особо на уши не ставили, правда. Но страху нагнали как положено. Пока в очередном насквозь провонявшем прокисшим айраном и дымом сушеного солома и помета, безымянном кишлачишке, нас не встретили. Подразделение своими взводами вошло в селение с двух параллельных направлений. Первый взвод, прикрывая, сидел на хребте сверху, к изящной лепешкой, прилепившись к подъему хребта. Кишлак напоминал сверху скорее отпечатанный в заснеженной грязи протектор, нежели место жизни людей. Ротный, шедший левее, вместе со вторым взводом успел проскочить до мечети, когда дозорный Броди вышиб ногой эту злополучную калитку. Из окна в глубине двора оглушительно рыгнуло оранжево-желтым и размашисто отшвырнуло тяжелый ПК. Наш пулеметчик, крутанувшись в воздухе, грузно рухнул лицом в снег. Время, словно замерев на неуловимое мгновение, позволило мне краем глаза заметить ныряющий назад в темноту проема нос тупорылого бура.
Бур, сленг, английская магазинная винтовка Ли Энфилд калибра 7.71.
С верхних окон полутораэтажного дома ударило несколько калашей. Взводный успел кинуть нас в боковой проход, и я прокинулся на спину с дырой у среза волос. Если бы не граната, Валерки Хмелько, то и остальные 12 бойцов 3-го мотострелкового с хрустом бы вытянули в замысловатых позах. встряв окостенелыми восковыми лицами в смешанный с кровью снег Бадахшана. Не думаю, что духи, заблаговременно подготовив засаду, целенаправленно ждали прихода Шурави. С 83-го массированными БШУ артиллерии и авиацией мы отучили правоверных упираться в собственных поселках. Если бы оно действительно нас ждали, то никогда уже не вспоминать мне то Артынджилавское Рубилово. Скорее всего, они просто не успели уйти. А когда заметили нашу броню, было поздно. Первый взвод, оседлав возвышенности периметра, блокировал пути отступления. Схема обороны на случай внезапного попадалова у Бабаев, конечно же, была. Понятно, что цель любого наезда, хоть нашего шмона...
Шмон, жаргоны. Повальный обыск населенного пункта. Одна из основных методик устрашения коренного населения в годы войны в Афганистане.
Хоть делегация от конкурирующей группировки. Дом местного полевого командира, тире духовного лидера общины. Вот они и подготовились. В угловых домах по краям треугольника создали укрепленные точки. А в самой усадьбе оставили в виде приманки крошечную засаду из двух человек. Теперь они вон где валяются. Порубанные да посеченные валерканой гранаты смердят у входа. Ротный ничем нам помочь не может. Но хоть ляг в полный рост, технически невозможно 15 бойцами взять штурмом сразу два укрепленных многоуровневых строения. Откуда тебя крест-накрест рвут кинжальным огнем два десятка душариков? Мы сами, считая каждый патрон, скупо отгавкиваемся на любое проявление вражеской активности. И в десятый раз, срывая глотки, пытаемся выяснить, сколько же и кому, ёб вашу мать, надо передать гранат. В остальное время из обрывочных воспоминаний детства по кусочкам, словно мозаику, пыжимся собрать в башке хотя бы одну целую молитву. Нашим БМПшкам на бугор не забраться. И издали бить некуда, склон закрывает. Самое близкое к нам разведрота, как позже узнаем, сама в глубокой жопе за 30 километров от нас. Остальные роты батальона доберутся сюда лишь к утру. Что духи умеют вытворять с пленными и телами убитых, видел каждый. Аут. Правоверные, словно по коридорам, проскакивают сквозь дувалы из одной усадьбы в другую, внезапно перенося массированный огонь со второго взвода на нас. Как все логичное и действенное в этом мире, да безобразие просто. Надо лишь заблаговременно пробить в перегородках стен, скрещенными с сараями заборов, овальные дыры. Теперь нам кажется, что у них здесь не меньше полусотни штыков. Двое убитых и раненых у меня, да двое задетых у ротного. В первые минуты боя сломали нас морально. Мы уже не хотим побеждать, мы хотим уйти. Это все, конец. В норме солдат, конечно же, хочет выжить, но это не крайняя задача. Основа основ победить, пусть даже любой ценой. Если каждый выиграет свой собственный бой, то армии все вместе мы побеждаем в сражении и в самой войне. Но только не здесь. Тут нет фронта, да и противника как такового тоже нет. Он призрак. Сгустившийся до огненного плевка клок темноты, который, ударив в живот жгучей болью, тут же опять растворяется в предрассветных сумерках. Да и не за что нам тут стоять насмерть. Отцы-командиры так и не удосужились нам внятно объяснить, за что мы идем под афганскую газонокосилку. Единственное, за что можно упереться, так это за Бродю. Да за летеху нашего, на 3 года всего меня старше. За Виталю, подорвавшегося вместе с Мурманом месяц назад. Да за Тахира, снятого снайпером под Джармом. Вот за наших, за пацанов, мы вас, твари, теперь назло всем, даже слезам собственных матерей, хрен отсюда по добру выпустим. И в самом кишлаке камня на камень не оставим. Что не сожжем, взорвем. Сроем, в щепы порубим. Из домашней скотины одних блох оставим. Даже хозяйский сортир, единственный туалет, который я видел в афганских кишлаках, и тот 300-граммовыми тротиловыми шашками саперы чуть позже Байконуром в небо запустят. Воины Аллаха тоже чуток успокоились. Начали они нять-нять, хорошо. Да вот тоже увязли. Прошелся по своим бойцам. Переговорил с каждым. Ничего тут никому не обломится на халяву. Звезду героя с неба рвать не намерены. Но и смиренно идти под топор тоже никто не собирается. Гранаты есть. Патронов тоже пока хватает. Молодых всех вниз на последний рубеж. Дедов на верхней уровне. Огонь только одиночными. Куда бы увалиться со своей снайперской поглубже? Да хоть вот за этот угол. Перед проломом в стене в дальнем конце коридора. Побитой крысой заползти, высунуть длинный ствол и пасти любую падаль, рискнувшую проскочить перед окнами второго этажа дома Муллы. Когда они еще повторно влепят сюда с РПГ, да и приметы, про 2 раза в одну дыру опять же. К ночи перестали бить из автоматов. Один НЗ остался на случай штурма.
НЗ – неприкосновенный запас.
По неполному магазину на брата. Нормально более-менее, только на 2 пулеметах. Да и то лишь потому, что бабаи высунуться не дают. На 3 снайперки боеприпасов огонь. Только толку нам от СВД, если духи на рывок решатся. Гранников у нас, само собой, нет. Хотя здесь они очень бы даже не помешали. И хрен с тем, что только кумулятивные гранаты стоят на вооружении. Подствольников маловато, да и воги на счет. АГС остался на броне. Ну, нам он бесплатно не нужен. Лучше бы ножей родное командование подбросило. Если дойдет до схватки, поплачем без них. Эх, жаль, что не положен советскому срочнику боевой нож. И правильно, что не положен. Выдай Ширялова, научи врагов кромсать. Греха не оберешься. Вернется с приобретенными навыками такой вот резчик по чурбанам на гражданку. Что с ним дальше делать? Зверинец для него строить всесоюзный, что ли? Нет. Пусть лучше духи часть покромсают. Наши бабы новых солдатиков нарожают. Все одно великая космическая держава до самого своего падения так и не научилась гондоны делать. Ротный все время на связи. Поддерживает залетчика-сержанта, вдруг ставшего целым командиром взвода. После еще и к медали приставит, решительно махнув на все былые грозные обещания. В полночь правоверные разок прокололись. Начав отход, шумнули. Выждали бы ближе к утру, ушли бы без потерь. Это нам некуда, со всех сторон обложены. А у них же только редкий блок первого взвода. Да ротный со своими пацанами с одной стороны. Видимо, боялись подкрепления и не смогли высчитать время подхода основных сил. Пошли слишком рано. У нас еще оставалась пиротехника. Первый косой пулеметной очередью с перепугу упорол Дьяченко. Второй, суперпризом и единственным оправданием за все случившееся, достается мне. В мерцающем свете осветительных ракет с 50 метров, да в подсвеченную сетку четырехкратного ПСО.
ПСО. Прицел снайперский оптический.
Перетянутая крест-накрест кожаными лентами патронташ и убегающая вдоль улицы спина кажется огромным андреевским флагом. Промахнуться невозможно. И я с мстительным тягучим наслаждением, с оттягом, всадил между лопатками первый финик. Следом, боясь упустить везуху, добавил еще несколько в неподвижно распростертую фигуру. С косо подломленным под руку дубиноподобной винтовкой. Может, я сам себе все это придумал, но потом совершенно честно и свято уверовал на всю оставшуюся в то, что это тот самый Бур, Бродинский.